Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных и на волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, юрист и правозащитник Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Ну что ж, давайте для начала, как обычно, напомним телефоны, по которым вы сможете задать к нам свои вопросы: 278-96-41 и 266-44-84. У нас очень много приходит по-прежнему вопросов к нам в программу. И вот, например, наш слушатель спрашивает: слышал, что в Екатеринбурге есть какая-то программа помощи и поддержки молодым семьям. Кто подпадает под эту программу, до какого срока семья считается молодой и что положено по этой программе?
Ну, действительно, в Российской Федерации, а также его субъектов в городе Екатеринбург, в том числе молодые семьи, могут получить социальную выплату при приобретении жилья, квартиры, либо иного жилого помещения. Вначале отмечу, что под данную программу попадают семьи, возраст которых, возраст супруга, супруги,
ну, с момента,
не превышает
получается
35 лет.
Угу. То есть по возрасту супругов, а не по дате регистрации брака.
Да, по возрасту супругов именно.
Угу.
То есть если это, допустим, полноценная семья и есть супруг, супруга, то обоим должно быть не более 35 лет на дату подачи заявления в администрацию. А если, допустим, это неполная семья, ну, допустим, мама-одиночка, то тогда ей должно быть также не больше 35 лет. По самой программе в муниципальном образовании города Екатеринбург могу сказать, что участники подпрограммы обеспечения жильем молодых семей правительством Свердловской области утверждена подпрограмма предоставления региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий. То есть вот в таком сложном подпрограммном ключе региональной подпрограммы предусмотрена 20% выплата стоимости жилого помещения. При этом стоимость жилья определяется правилами предоставления молодым семьям региональной социальной выплаты. То есть это уже непосредственно в администрации нужно вот уточнять по стоимости жилья, как это должно быть.
То есть квартира может быть новая, а может быть и там, вторичное жилье, неважно.
Да.
20%
вот
суммы.
Именно, 20% суммы, а вот именно стоимость жилья, как это все рассчитывается,
сумма,
это лучше уточнять уже непосредственно в администрации, потому что там свои формулы. Ну, социальная выплата может быть использована в нескольких направлениях. Это, допустим, для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения. Это, скажем так, чистая сделка.
То есть, если мы покупаем, мы у кого-то срок получается квартиру, вторичное жилье.
Да. Чистая продажа, так называется. То есть
не в кредит, не в ипотеку, просто вот купил-продал.
Да. Также для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. То есть это уже жилой дом.
То есть можно и построить себе дом, землю, да, взять под дом.
Да.
Угу.
И, соответственно, допустим, договор подряда заключаешь со строительной организацией, чтобы она строила этот дом. И вот по этому договору ты можешь оплатить
те же самые 20%.
Да, 20% стоимости уже договора получается. Также для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере. В случае, если молодая семья или один из супругов молодой семьи является членом жилищно-строительного, жилищно-накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи. То есть в данном случае, допустим, если ты участвуешь какой-то паевой программе в кооперативе, также можно будет выплатить часть стоимости квартиры, но в том случае и при том условии, когда один из супругов либо оба являются членами этого кооператива, и, соответственно, после выплаты эта квартира, жилое помещение переходит в собственность молодой семьи.
То есть именно последний взнос.
Да.
У нас есть еще кооперативы жилищные. Это в Советском Союзе, вот я помню, такие были.
Ну, я думаю, со времен Советского Союза жилищные кооперативы, которые уже в настоящее время не построили до сих пор дом, это уже сомнительная процедура. Я имею в виду, вот есть организации, застройщики, которые продают квартиру по яме.
Долевое строительство.
Есть кто-то долями продает. Мы как-то, я помню, обсуждали вопрос разницы пай, доля, что лучше. Понятно, что доля это лучше, поскольку идет регистрация сделки в регистрационной палате уже на стадии оформления документа долевого участия. Вопрос не в этом, тем не менее, можно повыплатить и по паевому взносу. Также можно социальную выплату использовать для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. То есть здесь уже классика: ипотечный кредит, займ на строительство дома. Ну, по данным договорам можно также расплатиться по программе молодым семьям.
Ну, то есть все, что связано с квартирами.
Да, именно с квартирами.
Покупка-продажа в любых ее видах, будь то частный дом, будь то просто квартира, будь то ипотека, будь то вторичный жилищное жилье. Есть ли еще какие-то льготы, которые не касаются квартир?
Ну, в настоящее время вообще в федеральной программе предусмотрены льготы именно на улучшение жилищных условий.
Считается, что это самое главное для молодоженов.
Да.
То есть, а то, что то у них дети могут быть, и им какая-то поддержка нужна вот для детей, это как-то не считается самым важным?
Ну, тут как идет понимание практики вот этого всего дела? Если, допустим, у молодой семьи имеются дети еще, то это делает преимущество перед теми, у кого детей нет, так скажем. Поскольку молодая семья и уже дети, здесь, конечно, с учетом детей, уже будет наиболее предрасположенное отношение к таким семьям. Поэтому дети это...
Это все-таки хорошо.
Это все-таки хорошо, да. Все-таки детей во внимание принимают. Поэтому социальные программы помогают и детям, можно и так сказать. Такие.
Ну да, ребенку хотя бы будет где жить вместе с родителями.
Да, да. Ну, по самому порядку участия в такой программе молодой семье необходимо обратиться в администрацию района, где прописана семья. Необходимо предоставить перечень документов. Этот перечень, в принципе, по списку есть в администрациях районов. Ну, основным условием, конечно, необходимо то, чтобы семья полная, в полном составе состояла на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть здесь необходимо дополнительно, получается, иметь пакет документов, подтверждающий тот факт, что у семьи нет никакого жилья, либо жилье есть, но его площадь меньше учетной нормы в расчете на одного человека и так далее. То есть, если нуждающимся будешь, и тебе не более 35 лет, или всей семье не более 35 лет.
Правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов отвечает сегодня на ваши вопросы, дорогие друзья. И так уж получилось, что второй вопрос, который мы рассмотрим в нашей программе, тоже касается детей. Я мать-одиночка с тремя детьми. Все они учатся в школе. На какие льготы я имею право? Могу ли я, например, не платить за ремонт в классе одного или двух детей на основании того, что я мать-одиночка? Деньги на ремонт собирает родительский комитет.
По поводу денег на ремонт могу сразу сказать, что эта процедура добровольная.
То есть ни один родительский комитет не имеет права мать, не только мать-одиночку, но вообще любую мать заставить оплатить ремонт в классе.
Ну, родительский комитет, я так понимаю, в классе, в школе, это некий сбор родителей, которые решают, как улучшить
условия обучения
ребенка, да, там интерьер и так далее, ручки и так далее, там учебники, может, другие, тетрадки или что-то еще. Помнится мне, мы как-то обсуждали этот вопрос в плане сбора денежных средств на такие вещи. Это все-таки является процедурой добровольной. Если у человека есть деньги на такие мероприятия, то, конечно, он эти деньги вносит. Если же у человека таких денег нету, то в обязательном порядке заставить носить эти деньги их никто не сможет. Поэтому, наверное, здесь уже нужно обратиться к чувствам тех матерей, которые составляют ячейку родительского комитета, донести до них ту информацию, что не у всех есть те возможности, которые они хотят использовать для улучшения условий обучения своих детей. Ну, какие-то, скажем так, льготы в отношении таких граждан, которые малоимущие, мать-одиночки, применять.
Ну, тут на самом деле даже может быть не к чувствам, а к здравому смыслу, потому что мать-одиночка с тремя детьми, каждый ребенок, его же надо к школе собрать, одеть, купить какие-то школьные принадлежности, канцтовары, учебники, и все это в итоге вылетает в какую-то довольно крупную сумму.
И это им, я думаю, тяжело сделать, не считая того,
что нужно
еще...
Это на одного-то ребенка тяжело сделать. С учетом качков курса доллара и всего всех тех условий, в которых мы живем, а тут еще три ребенка. И, соответственно, ну, имеет смысл действительно объяснить, что вот нету на данный момент денег. Но опять же, с другой стороны, ваш ребенок будет учиться в этом классе, он тоже будет так или иначе пользоваться, не знаю, там теми окнами, да, которые вы вставите за деньги других детей.
Ну, если у человека денег нет, ну не влазить же ему в кредит, который вовсе его утянет на дно. Поэтому все-таки должен быть какой-то баланс в обществе.
Ну, то есть мы оставляем вопрос, платить или не платить, на совести нашей радиослушательницы, то есть если есть возможность и желание, да, то вы можете заплатить. Если возможности и желания нет, то вы можете не платить. Никто юридически заставить вас это сделать не может.
Да, ну и, соответственно, поговорить, объяснить ситуацию родительскому комитету, чтобы не портить отношения. Это уже чисто общественно-социальные отношения.
Ну да, ребенку-то потом учиться в этом классе.
Да, ну а продолжая отвечая на этот вопрос, могу отметить, что законодательством Российской Федерации предусмотрен вообще широкий спектр льгот для одиноких матерей. Это, в частности, пособие на ребенка, которое выплачивается ежемесячно, льготы на работе. Допустим, мать-одиночку не могут уволить по сокращению численности штата, допустим, по сокращению там, должности в результате реорганизации, то есть такого быть не может. Также льготы предусмотрены при поступлении и обучении ребенка в дошкольном учреждении и в самой школе. Вот поскольку у нас вопрос касался школы, вот здесь отмечу, что мать, получившая законный статус одиночки, имеет право на государственную компенсацию на содержание ребенка в дошкольном учреждении, яслях, садике. Процент компенсации зависит от количества детей, находящихся на попечении одинокой родительницы. В соответствии с законодательством, на первого ребенка предоставляется компенсация в размере 20%, на второго 50%, ну, на третьего и четвертого этот процент составляет 70%. Сумма среднего размера высчитывают региональные органы правления, и поэтому размер компенсации, он в разных регионах варьируется, поэтому здесь необходимо уже уточнять в органах социальной защиты вот эти вот цифры. Чтобы получить денежную компенсацию, одинокая мать должна написать соответствующее заявление в администрацию дошкольного учреждения. К заявлению прикрепляют паспорт, документ о рождении ребенка, сберкнижку матери и счет, на который будет перечисляться компенсация. А школьник, которого воспитывает одинокая мать, имеет право дважды в день бесплатно посещать столовую.
Даже дважды в день?
Да, дважды в день. А школа искусств, которая находится в ведомстве Министерства культуры Российской Федерации, ну, государственное учреждение, предоставляет детям одиноких матерей 30% скидку на обучение.
Ну, то есть уже существенно,
Уже существенно, да. То есть здесь необходимо просто обратиться с соответствующим заявлением и приложить необходимые документы. Ну, мать-одиночка также имеет право претендовать на жилищные программы, в частности, получение субсидий для покупки личной жилплощади. Кстати говоря, по субсидиям, если вкратце поверхностно проанализировать, то 100% можно вообще получить субсидию на покупку жилья.
Участие, но это надо бегать.
Это надо, да, доказывать, бегать, обосновывать. А участие женщины в программе разрешено при условии, что она платежеспособна, моложе 35 лет, ее семья нуждается в улучшении жилья и состоит в очереди. Ну, это уже к вопросу номер один, который звучал ранее. Ну, пока вот, отвечая на этот вопрос, вкратце, вот информация такая. Более подробно, конечно, мама может обратиться непосредственно, да, в соответствующие инстанции, органы, и уже уточнить интересующие ее вопросы, либо по жилью, либо по обучению, либо по НДФЛ и так далее. Льготы, они широкие. И отмечу еще, что подробнее о льготах вы можете прочитать в федеральном законе о государственном пособии гражданам и имеющих детей.
Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое. У нас время программы, к сожалению, подошло к концу, и мне осталось только напомнить, что сегодня на ваши вопросы отвечал правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. В студии работала Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!